Здравствуйте, это программа «Слухай эхо», это «Живой гвоздь», я Нателла Болтянская, я рада вас видеть и слышать. Я благодарна всем, кто задает вменяемые вопросы, и очень скучаю по всем тем, кто сейчас находится в Москве, поскольку я нахожусь не в Москве. И в связи с этим первый вопрос, который мне был задан, их пришло довольно много, но все, конечно, не в YouTube, а в другие места. Вы эмигрировали? Вы знаете, со мной этот вопрос сложный, потому что, в отличие от многих моих друзей и коллег, так случилось, что у меня всегда был альтернативный дом. И есть у меня такая замечательная подруга Шула, которая всегда, кивая головой, говорит, что домой опоздать нельзя. Я в Израиле, и я здесь живу. Я в настоящий момент я работаю для издания «Детали» COAL. При всем при том, что моя приверженность и моя любовь и моя благодарность «Эху Москвы», она безмерна, и никуда она из моей жизни оно не делось, потому что пришла на «Эхо Москвы» я в 91 году, и работала на «Эхо Москвы» я аж до 9 марта 2022 года, так что этот кусок жизни, даже если бы хотелось, выбросить никуда нельзя. И поэтому, конечно, в известной степени мое положение не то чтобы легче, нельзя говорить о том, что легко, когда ты в какой-то момент меняешь все в своей жизни, но оно немножко другое. И, конечно, с жадным интересом я смотрю на то, что происходит в Израиле. Я первый раз участвовала в выборах в ноябре 2022 года, и, конечно, это совсем другая жизнь. Но сказать, что вот вы эмигрировали, не знаю, может быть, это связано с тем, что я довольно много и долго изучала аспекты, связанные с отъездом, ну, начиная от философского парохода, если заглянуть в историю и обратиться за консультацией к историку Алексею Алексеевичу Венедиктову, он наверняка скажет, что вообще проблема эмиграции была значительно раньше, вот, но как-то вот в сознании у меня само понятие эмиграция, оно довольно плотно было связано именно с тем ощущением, что человек уезжает куда-то вот в чужое место, причем в этом чужом месте можно многократно бывать до того, как ты окажешься там насовсем, но это именно понятие чужого. У меня такого понятия нет, чужого, и со всеми плюсами и минусами, ну, Израиль это, скажем так, это страна абсолютно мне не чужая, которой я принадлежу и которая мне принадлежит, так что не думаю, чтобы здесь можно было бы говорить об эмиграции. Так, еще один вопрос. Так, где авторская песня? Ну, про авторскую песню этот вопрос не ко мне. Я в любой момент, когда будет такая вот обоюдная готовность, я с удовольствием ее с 91 года, я не поскромничаю, но огромное количество тех, кого вы сейчас знаете и любите, они получили, так сказать, некий импульс, некий пинок в соответствующую часть тела в этой программе. И вот хорошо я помню, конечно, я не была первооткрывателем, но я очень хорошо помню, как в 95-м, что ли, году, это точно было уже на Арбате, а не на Никольской, пришел на «Эхо Москвы» молодой такой ушастый и очень застенчивый Тимур Шауф. Происходило это такое. И огромное количество авторов типа Марка Мермана, типа Александра Гинзбурга и очень много авторов, которые вот потом гордо мне говорили о том, что услышаны впервые они были массово именно с помощью «Эхо Москвы». Так что я очень эту программу люблю и, конечно же, при первой возможности я ее возобновлю. Так, в Израиле все друг друга знают? Нет, не все. Как вы считаете, Тимур Шауф пророк? Ну, вы знаете что, в известной степени да, в том числе про эхо Москвы из Мюнхена, действительно так. Ну, не знаю. И да, и нет, потому что, как это, возникают, конечно, ситуации, по сравнению с которыми каждое, любое творчество меркнет, хотя, с другой стороны, ну, одним из первых пророков был Толстой, да, «Земля у нас большая, порядка только нет». Вот, тут уже, тут ничего ничем не поспоришь. Так, читали вашу статью про дело врачей, вы не преувеличиваете? Вы знаете что, это хороший вопрос такой, и надо сказать, что Наталья Рапопорт, с которой мы, собственно, это была не статья, а интервью Наталья Рапопорт, чей отец был Яков Львович Рапопорт, патологоанатом, в биографии которого было вскрытие и академика Ландау, и академика Сахарова. И мы с ним много лет дружим, и не буду скрывать, что ни раз и ни два я брала у нее интервью, в том числе и для «Эхо Москвы». И каждый раз вот это вот удивительно совершенно. Наташа рассказывает что-нибудь новое, что-нибудь такое вот совершенно леденящее душу. Но я предполагаю, что вопрос ваш был связан с вопросом, который на самом деле меня сильно беспокоит и на который ответа я найти пока не смогла. Это вопрос о том, да, действительно ли готовилась депортация евреев или это было преувеличено. Значит, давайте начнем с «да, действительно готовилась». На эту тему есть множество свидетельств косвенных, как, например, ну, если вы видели фильм «Подстрочник», то Лилиана Лунгина там говорит просто от первого лица, что однажды она видела бараки. Огромное количество людей рассказывает о том, что составлялись списки. Вот я когда писала книгу о знаменитой паре отказников-слепаков, там есть рассказанные, описанные членами этой семьи ситуация, что в Домоуправлении просили обеспечить списки евреев. Но, с другой стороны, смотрите, какие тут есть сомнения. Сомнение номер раз. Все понятно, товарищ Сталин свои преступления, в общем, не очень фиксировал. И все это могло быть на уровне устных указаний. Но что тут странно? Значит, во-первых, в отличие от многих других советских народов, евреи не жили компактно. То бишь, это был народ рассеянный по стране. Далеко не всегда чисто визуально можно было определить пятую графу. Далеко не всегда это было обозначено в паспорте, далеко не всегда это было обозначено в фамилии. Да, действительно, когда пошла антисемитская кампания Сталина, один из аспектов ее был раскрытие псевдонимов. Но при всем при этом вот так вот взять прямо и отделить довольно было сложно. Плюс к этому еще один такой момент. Я все понимаю, что российские архивы закрыты, но мне рассказывал журналист «Радио Свобода» Владимир Тольц о том, что он работал в Министерстве путей сообщения Украины, потому что ежели готовилась депортация, потому что уже вот от кучи народу я слышала, что вагоны стояли. Должен был быть транспорт, а вот следов аккумуляции транспорта не было. Вполне возможно, что просто Сталин помер на самой начальной стадии проекта, вот, но вот это вот ощущение, то, о чем рассказывает Наталья Рапопорт, и от многих я слышу, тех, кто жил в то время, что уровень антисемитизма зашкаливал, и один из важных для меня поинтов этого интервью, это то, что когда там было дело инженеров, когда было дело таких-сяких, обезглавливали то, все пятое-десятое, но когда возникло дело врачей, когда люди начали бояться ходить к врачам, ходить в аптеки, покупать там лекарства, это, в общем, реально, действительно ударило по всем. Есть такая книга Аркадия Ваксберга «Из рая в ад и обратно». «Из ада в рай и обратно», всегда путаю эти понятия, которая рассказывает историю именно с точки зрения того, что да, готовилась депортация, что да, якобы планировали публичную казнь так называемых вредителей на Красной площади и планировали некую акцию народного гнева, которая должна была вырвать казнимых из рук палачей и буквально порвать их. Но, вы знаете, есть также адепт совершенно противоположной точки зрения, Геннадий Васильевич Костырченко, и на моей памяти, эхо-московской памяти, я однажды узнала, что Ваксберг, который много лет жил в Германии, приезжает в Россию, позвонила ему и предложила ему принять участие в дискуссии. Он очень как-то так нервозно к этому отнесся и спросил, с кем я его планирую, так сказать, свести в этой дискуссии. Я его планировала аккурат вести с Костырченко, который очень сомневается. И Ваксберг в крайне резких выражениях отказался, что для меня было, в общем-то, показателем. Я также слышала и читала, что якобы Дмитрию Волкогонову якобы показывали некие документы в Париже, но, опять же, якобы эти документы не выдержали никакой критики. Ну, то есть понятно, что на сегодняшний день, по прошествии такого времени, нужны очень серьезные доказательства вот прямо того, что это было на какой-то такой запущенной уже как следует фазе. Хотя, с другой стороны, откровенно говоря, ничто в портрете, в нравственном облике товарища Сталина меня не удивляет. Так, Алан спрашивает, а где новые песни? Значит, сейчас будут новые песни. Мы тут долго мучились со всякой техникой, аппаратурой, но вроде бы как домучились, и я хочу сейчас, во-первых, очень попросить чуть притормозить вот этот вот мусорный чат, а во-вторых, вот видите, я не могу сказать, что прямо очень хорошо видно, что у меня инструмент, но вот я его показала в кадр, что он есть, и я сейчас спою одну из новых песен. Дело в том, что у меня буквально вот в процессе производства новый альбом. И осталось мне до его завершения две песни черным по белому, и одна уже прям пишется, и я жутко нервничаю, потому что когда вот уже виден финал, все время кажется, что ты делаешь что-то не то. Вот. И песня, которую я сейчас спою, это песня из нового альбома, вот многие мои друзья говорят, что она прям сильно удалась. Вот. Ну, собственно, вы и послушаете. И она называется «Лотовые жены». Причем, я думаю, что те из вас, кто знаком с историей, с библейским, так сказать, образом, знают, что был один Лот, и у него была одна жена, но у меня в такой ситуации, я, наверное, могу сказать, что у меня не один Лот. И песенка «Лотовые жены». И вроде не за тобой вины, и ты ждала ли такой войны? Ныряла ночью в цветные сны, как будто еще вчера, и дом пока еще не горит, но плотный жар за окном стоит, и муж измученный говорит: «Пойдем, — говорит, — пора, жены лотовы друг за дружкой, обернуться через плечо, город каменная ловушка, не отпустит их ни почем. Смотри, как в небе кровит закат, как быстро птицы на юг летят, и стража спешно берет солдат силком для своих когорт. А ты ответишь: я не пойду, я справлюсь, я отведу беду, как много яблок у нас в саду. Попробуй хороший сорт, жены лотовы друг за дружкой, обернуться через плечо, город каменная ловушка, не покинет их ни почем. А он кричит: доставь ты дверь, пускай война здесь живет теперь. Бросай ключи, не смотри, не верь, не стой, мы уходим прочь. А ты какое-то барахло пакуешь, свитер, хотя тепло, и тень тревожная за углом, и плачет с просонок
дочь, жены Лотовы друг за дружкой обернутся через плечо. Город каменная ловушка не оставит их нипочем. И все же ты поглядишь назад, туда, где дом твой пустой и сад, и где растает твой стольный град. И будет в пустыне и впредь, и в путь, и шаг, и еще шажок, и вдруг порвется по шву мешок. И было даже бы хорошо немного окаменеть. Жены Лотовы друг за дружкой обернутся через плечо. Город каменная ловушка не удержит их нипочем.
Вот такая вот история с песнями, да, она не единственная будет, если, в, что называется, к месту, а потом, может быть, я к этому вернусь. Да, это действительно новый альбом, это 7-й альбом, и не повторяется у меня ни одна песня ни на одном предыдущем альбоме, а, собственно, звук в работе. А что касается изданий, вы знаете, я сама очень плохо понимаю, как это сейчас делать. Во-первых, потому что все-таки со времен кассет, со времен компакт-диска вся история очень сильно ушла вперед, и я даже не могу сказать, что я все про это понимаю. Но надеюсь, что вот совсем в скором времени уже у меня будет, у меня замечательный, совершенно потрясающий музыкант, с которым я работаю, не первый, не второй, и даже уже не третий альбом, которого я обожаю, который вообще со мной возится, потому что, знаете, я вот этот прислал. Зовут Иакын. Я совершенно не считаю себя серьезным музыкантом, вот. Но другое дело, что уж коль скоро возникает такая история, что что-то я такое намурлыкиваю, то спасибо большое человеку, который это все приводит такой в божеский музыкальный вид. Вот Павел Филиппов просит, можно без песен. Павел Филиппов, вы знаете, а я сама буду решать, как мне... С песнями или без. И вас я в данной ситуации слушать не буду. Сколько песен? Ну, смотрите, планирую 19, на сегодняшний день написано 17. Две песни еще в работе. Очень это все нервозно, потому что ровно в тот момент, когда перед тобой видна эта вот морковка, которая находится вот как перед мордой осла, тебе все не нравится. Вот мне все не нравится. Я начинаю что-то писать. Вроде бы как бы головой я понимаю, что да, вот да, а потом вдруг нет, и это не так, и это не то. И очень это все тяжело, это мучительно. И сидишь в таких в родовых муках. Причем нон-стоп. Понимаете, это все происходит непросто. Ольга спрашивает, что у вас там случилось с Бабьим Яром? Ну, не с Бабьим Яром, а с моей песней «Бабий Яр». Дело в том, что она такая вообще жертва. Эта песня, она постоянно становится объектом каких-то совершенно идиотских, я бы сказала, притязаний. И все время приходится кого-то вот ловить на каких-то, ну, очень таких неприятных действиях. В первый раз эта история была у меня, когда несколько лет назад мне позвонила подруга из Америки и говорит, слушай, а ты вот знаешь, я тут слушала программу, в которой звучала твоя песня. Я говорю, да, как интересно. Вот, оказывается, некая туристическая компания сделала такую очень, я бы сказал, жирную передачу, в которой она своих потенциальных клиентов приглашала в Будапешт. И там была показана знаменитая эта набережная с обувью. И там полностью звучала песня «Бабий Яр», более того, в моем исполнении. Вот. Естественно, ни автора, ни ответа, ни привета, никаких, что называется, кредитов не было. Я жутко обиделась. Мир, он тесный, друзей у меня много. И буквально через пару дней мне позвонил человек, который, собственно, и совершил этот плагиат. Ну как, это по краже, в общем-то. Причем он мне начал какую-то такую несерьезную историю рассказывать, что он, дескать, меня не нашел, что он обращался. Он назвал даже имя, я потом не поленилась, кстати, проверить. Человек первый раз слышал о том, что к нему обращались. Но у меня это вызвало довольно такой большой скептицизм, просто потому что если набрать в интернете или на интернете, как говорят американцы, мама, от чего ты плачешь, то тут же вылезет мое имя и фамилия, найти меня, ну, не так уж и сложно. В общем, товарищ меня долго уговаривал, что называется, дать ему разрешение задним числом. Я как-то так вот не соглашалась. После этого он сказал, что он вообще был наемным работником, он тут ни при чем. И спустя какое-то время ко мне обратилась уже компания, которая это делала, и предложение было тоже. Вы нам даете разрешение задним числом. А я в этом плане человек очень суровый, задним числом я ничего не даю. Либо вы спрашиваете разрешение заранее, да, разрешила бы. Либо вы платите деньги, либо вы снимаете ролик. Ну, они мне начали объяснять, что денег у них нет, но чтобы я держалась. А что касается снять ролик, ну, мы же вложили такие большие деньги в это. Ну, через YouTube, поскольку я являюсь официально зарегистрированным правообладателем и музыки, и текста этой песни, то я этот ролик пристрелила. А тут произошла следующая история. Есть, значит, такая организация, которая называется «Региональная еврейская национально-культурная автономия». Причем в данной ситуации речь идет о Вологодской области. И опять же мне позвонил мой хороший товарищ, который случайно увидел на сайте этой самой автономии, точнее там сайт такой «Вологда многонациональная». А он увидел подборку стихов, посвященную памяти Холокоста. Причем авторство этих стихов было обозначено в разных местах по-разному. А в одном месте стоял Золотницкий, в другом Золотковский, а стихи были первые, во всяком случае, стихотворение был «Мой бабий яр». Вот. Я, в общем, довольно сильно возмутилась и написала письмо в эту самую автономию. А потом я пыталась туда позвонить. Выяснилось, что ни один контакт из приведенных на сайте не соответствует действительности. После этого друзья мне разыскали этого человека на Фейсбуке. Я обратилась к нему с вопросом, почему он, собственно, так неаккуратно себя ведет с авторскими правами, тем более, что существует реестр правообладателей, в котором я состою. Ну, ничего, кроме вялого отбрехивания, он не произвел. Его зовут Александр Викторов, этот человек. На сегодняшний день, если зайти по прямой ссылке, она у меня есть, на сайте так и висит мое стихотворение в качестве принадлежащего ничего не имеющему в данной ситуации никакого отношения к моему стихотворению немецкому поэту. И, знаете, ситуация абсолютно идиотская, потому что, с одной стороны, этот человек, хотя он и обозначил себя как songwriter, автор песен, вот, он ее приписал не себе, с другой стороны, автор реальный, в общем, до сих пор обижен, потому что стихотворение по-прежнему висит за чужим авторством, и я, честно говоря, не, кроме как обращаться в Роскомнадзор, что мне кажется, ну, не очень мне нравится вообще эта идея, вот, но я не вижу другого выхода, просто потому что, ну, а как, люди считают, что авторские права чужие, это не важно, не интересно никому, и, конечно, эта история дурацкая. С другой стороны, мне вообще кажется, что особенно сейчас как-то вот эта вот простота, которая хуже воровства, она очень сильно распространилась. У меня была несколько месяцев назад история, когда ко мне обратилась некая дама со словами: «Вы знаете, я взяла ваш сборник, ваше стихотворение в сборник». Что такое? Почему ты взяла? Почему не попросить разрешения заранее? Почему надо человека ставить в курс, так сказать, перед фактом? Вот. И я уже тогда тоже объяснила, что коль скоро я являюсь правообладателем, не такая большая проблема меня найти. Если вы меня спрашиваете заранее, да, конечно. Но если вы меня спрашиваете постфактум, я всегда скажу только нет. И мне кажется, что это нормальное отношение какого-то, ну нельзя по-другому, не получается по-другому, потому что чужие права надо уважать и с самыми благими и честными намерениями, в общем-то, мне кажется, что таскать чужие произведения, ну, не очень хорошо. Так, ну, всякие бывают евреи в Вологодской области, где хотите, где угодно. Между прочим, несколько лет назад, это была замечательная совершенно история, в Москве нас пригласил на, не помню даже какой, на еврейский праздник Михаил Анатольевич Членов, который в гостях у него был тогда профессор из Китая, который был, вот, не поверите, евреевед, натуральный. И когда он начал читать еврейскую молитву, я не понимала, плакать или смеяться. потому что во многих местах мира, в частности, в Шанхае, была огромная община, и не случайно вот это вот понятие рассеяния, оно как раз и связано было с тем, что в течение огромного количества лет народ еврейский был действительно рассеян, развеян по миру. Так, я думаю, что мы сейчас должны сделать правильно, сказать правильные слова, во всяком случае, я их собираюсь слова, сказать. О том, что у вас, дорогие друзья, есть шанс купить компакт-диск Андрея Макаревича. В заказе будет, ну, понятно, что речь идет о магазине «Дилетант Медиа». В заказ будет вложена открытка с картинкой от Андрея Макаревича, собственноручно нарисованной. Что есть на компакт-диске Андрея Вадимовича Макаревича, которого российские власти считают иностранным агентом? На стороне А. Эпоха большой нелюбви. Я рисую тебя, она идет по жизни, смеясь. Паузы. Старый корабль. На стороне Б. Перекресток. Картонные крылья любви. Однажды мир прогнется под нас, и пора в обратный путь. Вот такая вот есть замечательная у вас возможность купить. Но есть еще и другие. Есть компакт-диск Макаревича Андрея, которого российские власти считают иностранным агентом. И «Друзья», «Идиш Джаз 3». Компакт-диск «Машина времени» в метре. И альбом группы «Машина времени» «Вы». Так что, пожалуйста, в шоп «Дилетант Медиа» есть у вас такая возможность сражиться совершенно уникальным продуктом от уникального автора-исполнителя, и дай вам Бог здоровья всем, кто это сделает, потому что поучаствуйте в хорошем и добром деле. Так, вопросов я, конечно, меня не указали автором Маки, в том-то и проблема. Вот, опять же, все, что касается переговоров по поводу использования моих произведений, я настойчиво требую, чтобы эти переговоры велись до публикации, а не после. Радуют барды, сохранившие честь и достоинство. В Шанхае это потомки Минаши, и Минаши тоже. А что, собственно, вас так смущает? Так, скажите, пожалуйста, а можно ли еще что-нибудь? Да, можно сейчас еще что-нибудь. А как пишется? Шкаф выглядит резче, ну, шкаф вообще резче, чем я. Не знаю, по-моему, все хорошо. Так, скажите, пожалуйста, ну, спасибо за хорошие слова в мой адрес. Объясните, пожалуйста, как, собственно, знаете ли вы Лизу Штрамбранд? Да, я знаю. Ну, вы знаете что, поскольку у меня эфира на сегодняшний день нет, то я ее и пригласить никуда не могу, но я еще раз повторю, что я готова. Спойте, пожалуйста, «Я боюсь». Сейчас я боюсь, я споюсь то, что я боюсь. Это была история, знаете, на самом деле, эта история была написана моему другу Лене Гозману, когда он еще ходил по Москве, так вот очень отчаянно, и уже потом, когда я ему написала о том, что вот я тебе тут песенку сочинила, он всегда очень жестко требует, чтобы его авторские права были соблюдены при исполнении этой песни, так что они будут соблюдены. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что, в общем-то, я когда ее пою, я ее довольно много сейчас пою, она у меня так посвящена, ну, в частности, даже моим друзьям и коллегам, которые сейчас, например, вещественно делают вот эту вот программу. Так что вот сейчас будет эта песня. Сейчас мы ее на всякий случай шпаргалочку возьмем, потому что она у меня новенькая, и я немножко побаиваюсь, что я что-то забуду. Но я постараюсь ничего не забыть. И песенка называется «Я боюсь». Еще раз повторю, что написана она была Гозману.
Вот из Питера напишет из Москвы, все у нас без изменений, как там вы. А еще такая черная тоска, словно дуло не отводит от виска, что ни день с утра пораньше об одном не спасешься ни киношкой, ни вином. Эти методы я знаю наизусть. Я боюсь за вас, ребята, я боюсь. Ой, не надо, мол, покуда не с руки. И у страх-то глаза да велики. Не над вымыслом слезами обольюсь. Я боюсь за вас, ребята, я боюсь. Там, где воздуха не хватит на глоток, там, где голос оседает в шепоток, где на крепость проверяют крепостных, там, где страшно за друзей, за родных, и за тех, за кем покуда не пришли, и за тех, кого забрали и повели, и кто скажет мне, прорвемся, мол, не трусь. Я боюсь за вас, ребята, я боюсь. Ой, не надо, мол, покуда не с руки, и у страх-то глаза да велики. Не над вымыслом слезами обольюсь. Я боюсь за вас, ребята, я боюсь. Слишком скоро бронепоезд пролетит по знакомому да горькому пути. Слишком многих хоронили мы не в срок, слишком малому числу да Бог помог. Коли вышки есть, так будет и приказ. Слишком тщательно выцеливают у вас. Слишком по миру раскидан наш союз. Я боюсь за вас, ребята, я боюсь. Ой, не надо, мол, покуда не с руки. И у страх-то глаза да велики. Не над вымыслом слезами обольюсь. Я боюсь за вас, ребята, я боюсь.
Это вот где-то летом была написана эта песня, причем, с моей точки зрения, так ничего с тех пор и не изменилось, наоборот, стало только тяжелее. Так, скажите, пожалуйста, а что вы думаете? Ну, знаете, я не готова обсуждать эфиры своих коллег, там что-то бывает лучше, что-то бывает хуже, но как полюбить авторскую песню? Да вы знаете что, я же не буду стоять у вас с венком, с этим самым, со стволом или с предписанием соответствующим, что вы должны сделать и куда вы должны двигаться в этом направлении. Да не любите на здоровье. Я, конечно, не очень понимаю, в каком контексте, вот девушка, сейчас я найду, как ее, Анна Эзау. Зачем она себя мучает, слушая и извергаясь, но это уже, как говорится, на ее карме. Спасибо, Галина. Скажите, пожалуйста, а как сейчас обстоят вообще дела с авторской песней? Ну, вообще дела с авторской песней обстоят, как и со всем остальным. Кто-то пишет, есть огромное количество людей, которые писать сейчас не очень могут, которым тяжело это делать. И всех можно понять, есть кто-то, кого прорвало. Очень, конечно, грустно за то, что традиционные такие формы, связанные с авторской песней, ну, часть людей просто... Знаете, такое ощущение, что их укусили вампиры, и они, в общем, стали такими же. А вот в некоторых иных случаях просто такое вполне неформальное мероприятие ложится под некие официальные структуры. Хотя, опять-таки, я довольно четко понимаю, что, находясь не в России, никакого у меня права кого-то судить и осуждать нет. Вот. И, честно говоря, когда я вижу где-нибудь там на каких-то американских сайтах некие проскрипционные списки, ах, вот зачем он поехал на такой-то фестиваль, при том, что там не было никакой символики, вот, это вот все напоминает довлатовскую историю, да, не люблю я такого-то, какой-то он советский. Он советский, но антисоветский, какая разница. То есть, когда речь идет именно о, скажем так, первом ученичестве, вот это не очень хорошо. Ну, а если человек просто не может себе найти возможности как-то быть услышанным. Хотя, да, вы, наверное, правы. Это тоже такая двойственная история. И, знаете, покойный друг мой Сергей Адамович Ковалев, он говорил как-то, что его очень удивляют там люди, которые там в 2014 году написали поддержку по поводу истории с Крымом, поддержку президенту, потому что он говорит, ну, вы понимаете, за это же сейчас не... Если человек откажется подписать такое письмо, не расстреляют же и с работы не уволят. Ну, потом, если вы помните, была такая мутная история, оказалось, что некоторые подписанты этого письма его на самом деле вовсе не подписывали, и все это, конечно, было очень некрасиво, но вообще такое ощущение, что по части, скажем так, удостоверения авторских прав, ну, спасибо за слова по поводу песни. Вы знаете, ваши отношения, ну, отношение у меня абсолютно однозначное, и я думаю, что вы себе это отношение представляете. И, кстати говоря, там, в том же 2014 году я однозначно высказала отношение к происходившему тогда, и ничуть не изменилась. И на вопрос, где вы были 8 лет назад, я была точно там же. Я точно так же считала, что эта история недопустима, но, с другой стороны, понятно, что сейчас, даже находясь в Израиле, открыто по этому поводу высказаться и подставить своих коллег, это, в общем, наверное, не самая разумная история, коль скоро я сейчас нахожусь в гостях, если хотите, у живого гвоздя. Тут вот такая тоже странная коллизия, связанная с тем, что чудовищное мы прожили несколько лет с пандемией короны, при том, что чисто технологически это... Пандемия настолько подхлестнула прогресс, и вот еще пока не закрыли эхо Москвы, я помню свое совершенно такое головокружение от успехов, когда я могла находиться там, я не знаю, в Израиле. Эхо Москвы находилось, где оно и находилось, Новый Арбат 11, а собеседник мой мог быть, я не знаю, в Австралии, в Германии. В Германии, в Америке, или даже там есть же огромное количество авторов, которых я не надеялась заманить в Москву даже в пределах Российской Федерации. Прекрасные авторы из Казани, прекрасные авторы из Санкт-Петербурга, из разных-разных других городов. Ну вот, да, не получилась у меня история с Олегом Медведевым, действительно, но у меня такое ощущение, что просто команда его оказалась несколько чрезмерно амбициозна. Поскольку я пыталась договориться заранее, но вы понимаете, что пение в стриме через Zoom – это, в общем, такая довольно рискованная история, все нужно 10 раз проверить. И я вела довольно долгие переговоры с продюсером Олега Медведева, потом мне было сказано, ну, мол, мы вам сообщим, когда мы сможем, а потом вдруг приходит мне сообщение, что мы через час готовы. Когда я объясняю, что мне нужно для этого связаться с моими коллегами, нет, нет, это все не работает, ах, вы не любите авторскую песню вообще, Медведева в частности, ну да. Не срослось. Так, по поводу претензий, ну, смотрите, я не готова никаких претензий там к тем или иным авторам, если они уж откровенно не поддерживают людоедство, ну, просто потому что, наверное, повторюсь, если человек не поддерживает людоедство, то он имеет право на свое мнение. Так, речь Глуховского на церемонии вручения, конечно, я вообще фанат Глуховского, и просто не только гости, сама я тоже пела в собственной программе, было дело. Из Казани женщина-доктор, вы знаете, не уверена. Замечательно пела пара, но не Никитина. Это вы мне вот такие загадки загадываете. Я прямо не могу вам так сказать. Пар у меня было довольно много. Была замечательная совершенно история с таким дуэтом. Они сейчас тоже их разметала по миру. Марина и Игорь Саркисовы. И однажды он меня совершенно катастрофически подставил. Он был у меня в передаче авторской песни. Я его спросила, что, собственно, для него значат всякие фестивали, ну, цацкие и пецкие. И он, совершенно глядя на меня в упор и издевательски улыбаясь, он рассказал такую историю, что однажды, много лет назад, Он позвонил на «Эхо Москвы» и попросил позвать к телефону меня. Те мои коллеги, которые работали на «Эхо Москвы» до закрытия, наверное, знают, что просто так до ведущего, в общем, не просто так не доберешься, но понятно, что наши референты редакционные зададут массу вопросов, кто вы, что вы, зачем вы. И референты задали Саркисову вопрос, кто вы, что вы и зачем вы. Он сказал, что вот он автор, что он бы хотел в мою передачу попасть. Дальше я не знаю, кто это был из наших коллег-референтов, но сказано ему было следующее, это он цитирует так, подтвердить или опровергнуть я не могу. Ну, вы, мол, что вы прямо сейчас-то звоните? Вы, мол, станьте лауреатом Грушинского фестиваля, тогда и звоните. На что Саркисов развел руками и говорит, ну вот пришлось мне стать лауреатом Грушинского фестиваля, иначе я бы к тебе не попал. А при этом никогда в жизни я таких требований не предъявляла. И вообще, с моей точки зрения, любая такая программа – это совершеннейшая вкусовщина. А третий момент, что поклонников там X может быть, там, я не знаю, 10 или 50 человек, а поклонников Y там 100 тысяч или миллион. А вот, так что, как это… Спасибо большое, что все время, пока существовала эта передача, у меня не было никогда такого, чтобы меня вызвал начальник и сказал, вот это вот хороший, нужный, правильный или просто очень симпатичный человек, пожалуйста, прими его у себя на передаче. Нет, всегда это было абсолютно связано с моим вкусом. И, кстати говоря, было немалое количество людей, которые очень рвались в эту программу и не попадали, потому что, знаете, есть такая поэзия, песенная или не песенная поэзия, которую слушаешь, и сразу все начинает изнутри тебя выкручивать. А как вы относитесь к творчеству Высоцкого? Ну, вы знаете, целая планета, это целая эпоха, и не случайно, вот, в частности, Антон Орех принимает участие в большом, Виталий Рубинский в большом проекте, связанном с творчеством Владимира Высоцкого. И такая очень многомерная, многослойная, многоплановая планета. Удалось ли вам когда-нибудь с ним пообщаться? Вы знаете, это была такая трагикомическая история, когда вот действительно я однажды даже не на лишний билет, а по очень серьезному блату, это было начало 80-го года, я еще училась в школе, попала на спектакль, и, в общем, так сказать, сидела-то я буквально на полу, и, в общем, в какой-то момент было такое совершенно вот внутреннее неудобство. Мне за шиворот земля началась сыпаться, когда сцена Гамлета на кладбище. И я, значит, свалила, а куда там можно было свалить, сидя перед первым рядом, вот буквально на полу. И, в общем-то, в буфете буквально двумя фразами я обменялась с Владимиром Семеновичем. Вот. Но это был единственный, конечно, случай. А так хорошо, я помню, где-то я совсем маленькая была, когда у нас в доме появился магнитофон, на котором крутился Высоцкий. И потом, вот вы знаете, много разно говорили о его совместных работах с Мариной Владимировной, как раз очень нравилось. Очень мне нравилось, как это было спето, и очень мне нравилось, как она пела. Вот. А еще один момент, который мне кажется важным, это то, что вот исполнительский такой заряд харизмы Высоцкого и его личное обаяние, ведь очень много гуляет по сети его концертов, где он не только поет, но и общается со зрителями. Так вот, именно эта харизматическая часть, она настолько сильна, что периодически можно не заметить, насколько сильные стихи. Потому что, знаете, вот я довольно часто задаю своим коллегам, пишущим, вопрос о том, что считать критерием. И есть два критерия, которые мне кажутся абсолютно справедливыми. Один – это такое вот, ну, скажем, общее место. Это что вот когда мурашки начинают идти по позвоночнику, то вот это значит стихи. Ну, у меня иногда мурашки начинали идти по позвоночнику от ужаса, когда мне присылали очередное графоманское творение. Так что мурашки, они бывают разными. А второй критерий мне назвал замечательный поэт Сергей Плотов. Говорит, ну, поэзия, хорошая поэзия – это когда самому хочется сразу, вот, прочитав что-нибудь или услышав, сесть и написать, когда вот руки тянутся к перу. Я соглашусь с этим. И огромное количество вот именно поэтических строчек Высоцкого, и когда начинаешь разбирать, просто вот руки чешутся, действительно, все так. Скажите, пожалуйста, почему вы больше всего скучаете? Ну, как это, по близким родным, естественно. Так, ну, конечно, по блату все ходили. Нет, у меня был одноклассник, у которого папа был очень высокий чин в ЦК. Вот, и он меня однажды просто вот по билетам, он меня повел, мне было 16, что ли, лет, на «Мастере Маргариту». И мы сидели в первом ряду. И весь цвет московского общества сидел справа мясники, слева крутые такие, там был крутой портной, еще чего-то такое. Но, в общем, это был я, конечно, чувствовала себя, можно сказать, Золушкой во всем этом коллективе. Так, кто станет министром культуры? Ну, кто бы вам сказал? Не знаю я. Так, еще раз, смотрите, вот был еще вопрос по поводу технического прогресса. Технический прогресс действительно невероятен. У меня вот буквально 2 дня назад произошла история, которую я под большим впечатлением. Так сложилось, так случилось, что в моей семье не было, ну, уже ставших, как бы сказать, повседневными предметами техники. Ну, скажем так, я первое поколение в нашей семье, кто сел за руль. Вот, и, например, не было у нас никогда видеокамеры. Да и, собственно, фотоаппарат, ну, отец покупал фотокамеры, но это как-то все было вот в стороне от женской части семьи. Отец мой умер в мае 2000 года. И да, я очень хорошо помню о том, как он в марте мне позвонил и с гордостью сообщил о том, что он проголосовал за Путина. Я страшно его ругала. Вот, потому что, честно говоря, у меня были самые мрачные ощущения, но папа умер в мае и практически ничего не видел. Вот, и буквально пару дней назад я получаю сообщение на Фейсбуке от дамы, которая, так сказать, лично с которой я не знакома. Она пишет мне какие-то хорошие слова, в частности, про, так сказать, про эховскую мою бытность. А потом говорит, что, вот вы знаете, в частности, вы еще и дочь Савельевича Кипермана, с которым дружил и сотрудничал мой муж. И если хотите посмотреть, и она мне присылает ссылку на YouTube, на которой я нахожу конференцию 98-го года, некую Санкт-Петербургскую конференцию. Как я понимаю, я не все тоже посмотрела, там события конференции были сопряжены с юбилеем вот этого профессора Матроса, и я нашла кусочек, где папа мой говорит тост, причем говорит он его на английском. И как-то вот такое вот совершенно невероятное ощущение, потому что, ну, еще раз повторю, что, знаете, есть огромное количество семей, в которых, ну, есть традиция этой съемки любительской, если же еще даже были эти любительские кинокамеры. Вот, в нашей семье такого не было, и вот какая-то такая видеокартинка для меня это было совершенно невероятно, потому что, с одной стороны, я достаточно часто себя ловлю на том, что я с отцом разговариваю, спорю, при том, что его нет уже. Вот 9 мая будет как 23 года. А с другой стороны, понимаете, вот как-то вот голос, вот манера, у него было довольно много таких специфических особенностей, именно его манера разговаривать, и ты понимаешь, что это уже все из головы вылетело. И, конечно, все это грустно очень, и, конечно, папа умер, когда ему было 82 года, но при этом, конечно, мог бы прожить еще, и был он изумительно жадный до жизни человек, вот просто фантастически. Я могу рассказать пару историй, которые такие уже наши семейные легенды. Дело в том, что, например, у отца было несколько таких вот запретных вещей. Не то, что запретных, он считал, что это, что этого делать, ну, не надо, что это неприлично. Он не любил пиво, он считал, что это плебейский напиток. Простите меня, пожалуйста, все пиволюбы. И, кроме того, он крайне брезгливо относился к любой игре в карты. Поэтому я в своей жизни ни в какие карточные игры не умела, не умею, не буду иметь играть. Вот. А что касается пива, то папа, вот он считал, что это прям плебейский напиток. И ему однажды, ему сделали довольно серьезную операцию на сердце, после которой какое-то время он жил у нас. И он наблюдал за тем, как мой муж, приходя с работы, вот так вот в кайф, в 3 глотка эту кружку выпивает, а повторюсь, что отец был очень жадный до жизни человек. И он как-то ему говорит: «Лёш, а дайте, пожалуйста, попробовать». И подставил ему вот эту вот водочную маленькую рюмочку, такую совсем шкалик. Мой так посмотрел, налил. Тот попробовал, говорит, а вы знаете, ничего, пожалуй, я как-то так неправильно относился к этому напитку. И потом как-то вот эта вот рюмочка выросла уже в такой 150-граммовый стаканчик. И смешно и грустно вспомнить, что когда отец умер, у него в холодильнике стояла большая бутылка пива на случай, если придет мой муж. Вот, и как-то вот это вот тоже это мы всегда вспоминаем. Кроме того, папа, он был большой ученый, и для меня это, кстати, тоже было таким неожиданным приветом от отца. Несколько лет назад я работала в библиотеке Конгресса, в юридической библиотеке Конгресса, где я писала свою собственную работу по поводу того, как законодатели американские помогали борьбе за права человека в Советском Союзе. Актуально, правда? Вот. А интернет же он такой парень, что ему задашь, что он и будет искать. И я уже даже не понимаю, каким образом мне выпало на сайте рассекреченных документов ЦРУ некий доклад, посвященный химической кинетике. И доклад этот был года, наверное, 87-го, то есть уже идет перестройка, уже с интересом приглядываются к тем достижениям, которые ранее были за железным занавесом. И там такими словами хвалили научные достижения моего папы, я была прямо страшно тронута. Потому что, честно говоря, когда отец здравствовал, он человек был такой сурового характера, у меня была история, когда я в одном из институтов, в которых я училась, там было очень смешно, меня однажды попросил после семинара остаться преподаватель химии. И говорит, вы меня извините, пожалуйста, а вы совершенно случайно не имеете отношения к доктору наук Киперману? Я говорю, да, я его дочь. Я вас очень прошу, вот книга о кинетических моделях. Ну, я-то что думаю, я же студентка. Думаю, ну все, с химией проблем не будет. Прихожу домой, папе радостно говорю, папа, вот тут наш преподаватель химии так просит твою книжку, на что папа мрачно на меня посмотрел, сказал, я не книжный магазин, пусть пойдет и купит. Ну, понятное дело, что поскольку книжек этих в доме было вагон и маленькая тележка, папа ушел на работу, я книжку стащила, и таких проблем с химией у меня не было. Но просто это было довольно так тяжело. Не знаю, насчет книг это не готова говорить прямо сейчас. Скажите, пожалуйста, нравится ли вам? Нет, мне не нравится. Почему нас ругают нас с Плющевым? Не знаю, меня никто не ругал. Вот. А в принципе, хочет, пусть ругает. Как это есть способ с этим бороться, замечательный способ. Так, что вы думаете по поводу творчества Быкова? Да потрясающее творчество Быкова, то есть с ним можно спорить, с ним можно не соглашаться, но он человек совершенно выдающихся талантов. Более того, я имею честь с ним быть знакома черт знает сколько лет, потому что когда мне было там, например, 16, а ему 15, мы учились на одном курсе в школе юного журналиста в журфаке МГУ. И не только он там был, но, конечно, он был, уже тогда был очень яркий. Вот, и стихи, вот я очень хорошо помню тогда им написанную курсистку, которую я до сих пор, в общем, если поднапрячься, могу и наизусть прочитать. Вот, то есть он всегда был человеком совершенно неординарным. Другое дело, что он человек творческий, у него иногда бывает, что он становится адептом, вот на сию минуту адептом теории, а на следующий день он передумал. Но это тоже очень интересно. Я всегда с большим удовольствием его читаю, и очень смешно было, пока я находилась в Соединенных Штатах и работала в библиотеке Конгресса. Жили мы в так называемой одноэтажной Америке, и утречком я же на пробежку бегала, пробежка не пробежка, но с палочками ходила, и страшно ругалась с Быковым каждый раз. И я понимаю, насколько неадекватное впечатление я производила, потому что ты там привыкаешь, особенно в этой одноэтажной Америке, что ты один сам с собой. И я очень спорила с Дмитрием Львовичем, но я его обожаю, и вообще он, Дмитрий Львович – это наше все. Так, насчет... Вы знаете, слушайте, а можно как-то меньше... К игральным картам батюшка не изменил отношения, никогда не играл, никогда не баловался этим. Но он вообще считал, что есть роскошь человеческого общения, есть книжки, есть наука, а все остальное второстепенно. Таково было мнение моего отца, и, честно говоря, может быть, с течением времени я с ним совсем соглашусь. Потому что по части науки я хорошо помню, мне было лет 12, когда он мне сказал: слушай, вот мы о чем-то спорили, я тебе клянусь в этом, не тобой, не он назвал по имени мою маму, а тем, что для меня дороже всего, это наукой. Вот, наверное, в этом был папа. И среди его аспирантов, среди его учеников было огромное количество людей, которые достигли серьезных очень высот. Я, кстати, я очень хорошо помню, как однажды я доцарапывалась, чтобы пригласить на «Эхо Москвы», да еще в ночной эфир, его превосходительство посла Азербайджана в России Рамиз Гассан Черезаева. И я долго до него добивалась. Тогда еще, по-моему, это был в период, когда у нас еще не было такого статуса, как редактор по гостям, продюсеры наши. Вот. И когда я уже 35-й раз позвонила, меня спросили, а кто вы, кто его спрашивает, и тут меня осенило, я сказала, это дочка Савельева Юрьевича Кипермана, поскольку дядя Рамис у отца учился, и я его совсем с маленького возраста помню, и удалось, не поверите. Ну, был, не он один был из выдающихся людей, кто у отца учился. Я думаю, что мы на этом будем сейчас прощаться. Спасибо всем, кто был со мной. А вот не могу ничего хорошего сказать тем, кто занимается своими делами в чате, потому что время от времени как бы хочется ответить на чьи-то вопросы. Так вот, дорогие товарищи, на чьи вопросы я не ответила. Виноваты в этом замечательные чатлане, которые заняты собственным делом и которые просто сыплют огромное количество мусора в этот чат. Но не хочется заканчивать на плохой ноте, поэтому всех люблю, всем спасибо и надеюсь, что все-таки доживем мы все до справедливого мира. Я Наталья Болтянская, это программа «Слух и эхо», «Живой гвоздь». Спасибо, до свидания.